Я хочу вместе с вами прочитать сегодня, чтобы мы прониклись сознанием, что мы получили от Бога. Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих, 1, начало этого стиха. Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих, начало стиха читаем. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Младенец родился нам, сын дан нам. Мы прочитаем еще первое послание Иоанна, 3 глава, с 1 стиха по 5. 1 Иоанна, 3 глава, с 1 стиха по 5. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». Дорогие братья и сестры, Иисус Христос, мы с вами, может быть, порой даже не вполне осмысливаем, как много мы получили от Господа. Мир сегодня в эти дни отмечает рождественские праздники, называют так Рождество Иисуса Христа. Очень много открыток люди отправляют друг другу. Вы знаете, что и мы поздравили наши городские власти с Рождеством Иисуса Христа, и мы от них, область, наш областной, наш центр получил от них поздравления, и от мэра, и других от районных властей также. Люди поздравляют друг друга, но Иисус Христос остается очень часто за дверями. И как хор пел вот перед тем, как последний псалом, который пел хор, о том, что Христос стучит, Христос кротко стучит, стучащий Иисус Христос. Как это получилось, что когда Он пришел в этот мир, Ему не нашлось места, где родиться? Как это получилось, что сегодня в мире Ему нет места? Если в нашем Запорожье сегодня почти 3000 человек, членов церквей наших, нашего братства, там без малого количества, не 3000, то все это на наш большущий город, в котором 900 тысяч. Какой это маленький процент. Как мало людей отворили сердце свое Иисусу Христу. Дорогие друзья, я когда мы пели, когда хор пел этот псалом, я вспомнил, недавно я нашел тетрадь, которую когда-то мне подарил один проповедник. Он просто записывал свои проповеди, я их перечитал и снова встретил рассказ, в котором в одной проповеди он рассказывает, как он встретился в поезде с человеком. Ехали, разговорились по душам, и тот человек рассказал, как однажды он не открыл двери на стук. Тот человек рассказал, что жили они на окраине города, была война, люди из сел шли в город менять вещи, менять, может быть, какую-то немножко зерна на какие-то вещи поменять. То есть делали обмен. И много людей шли в город, а потом возвращались пешком. И часто люди задерживались в городе. И к вечеру, когда возвращались, они на окраине стучались в окна людей, потому что был мороз, снег, и просились на ночь. И мы, говорит, пускали. Тогда люди пускали друг друга на ночь, даже незнакомых. Но, говорит, мы так устали от этого. И в один вечер мы решили, что сегодня мы открывать не будем. Кушать нечего самим. Мы уже устали от этих людей. И, говорит, когда поздно вечером, а на дворе мела метель, постучали в наше окно, в наши двери. Мы решили не отзываться. Стук очень долго продолжался. Говорит, стучали, 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 и только в полночь стук прекратился. Но мы в этот вечер решили не открывать. Когда утром я выходил, этот человек рассказывает на работу, открывать двери, они не открываются. поднатужился, отсунул, а под дверями лежит что-то в сугробе. Я размел снег, а то оказалась моя замерзшая мать. В руках ее был узелок, она приготовила сухари, чтобы принести детям в эту холодную зиму, чтобы подкормить своих внуков, но мы в этот вечер решили не открывать. Дорогие друзья, всегда, когда я слышу или читаю слова о стуке в сердце человека, я вспоминаю этот пример. Он мне как-то никогда не забывается, потому что он не придуманный, он реальный. Тот человек говорит, теперь кому бы не стучать, даже к соседям стучат. Я иду и смотрю, кто там пришел, может быть, нужно опустить. Дорогие друзья, я уверен, что огромное отчаяние и разочарование в самом себе постигло эту семью, которая не открыла двери в тот вечер, не зная, что там их мать. Христос стучит сегодня в двери человеческого сердца. Христос пришел в мир. В мире так много говорится об Иисусе Христе сегодня, но так много закрытых сердец. Так много сердец, которые еще не открылись Иисусу Христу. Так много людей, которые почему-то медлят. Поэтому написано, когда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою славы великою, восплачутся все народы. Восплачутся, люди спохватятся, люди увидят, кому мы не открыли двери нашего сердца, кому мы не открыли сердце, кому мы не отдали свою жизнь, кого мы не впустили, чтобы Он изменил нашу жизнь. Люди будут в огромном отчаянии, и это отчаяние будет сопровождать их всю вечность. Дорогие друзья, мы прочитали с вами слова пророка Исаии. Бог открыл ему будущее, и он несуществующее называет как существующее. Вера так делает. Вера несуществующее называет существующим. Бог дал нам веру. Мы верою приняли Иисуса Христа. Мы уверовали в нашего Господа. Знаете, когда-то в те атеистические времена мы, молодежь, ездили в села, и однажды нам пришлось поехать в одно село, нам сказали, что там нужно помочь одной семье, пожилой там дедушка верующий, семья остальные неверующие. Нам нужно помочь было молодежи, чтобы помочь им достроить дом, крышу накрыть, глину туда подать на крышу. Это могла молодежь сделать. Мы приехали в село, но мы не знали адреса. Мы даже фамилии не знали. Мы приехали в село, стали на окраине села, помолились, а потом пошли в село и спросили первую женщину, которая шла, скажите, где здесь живет верующий дедушка? Она подумала, говорит, ан там, есть такой у нас. Люди делятся на верующих и неверующих. Люди есть, имеют якобы веру, но эта вера, она в Писании названа вера бесовская. И бесы веруют, что Бог есть, и трепещут перед Ним, но дел, изменений в их жизни нет. Ничего в их свойствах не меняется. Они знают, что есть Бог. Они уверены, что есть Бог, но ничего в них не изменяется. Они даже трепещут, но вера без дел мертва. Вера их не осуществляется в том, чтобы им поменять отношение свое с Богом. Люди на земле имеют веру, что есть Бог. И язычники во всех народах, каждый человек, вы знаете, я за свою жизнь, а я в те времена, когда еще был атеизм в нашей стране, я не скрывал своих убеждений ни в армии, ни на заводе, ни в училище. Со мной часто беседовали, и в откровенных беседах даже называющие себя атеистами говорили, вообще что-то есть, что-то есть. Не знаю, как назвать, но что-то есть. Вы знаете, сказать, что Бога совершенно нет, я таких людей не встречал. Они хотя бы наедине себе признавались, что Бог есть. Потому что не мог человек, который так прекрасно создан, возникнуть сам от себя. Не мог человек, который особое место занимает в природе, имеет дух, душу и тело, не мог возникнуть просто так. Кто-то сотворил, кто-то должен был это сделать, и это сделал Бог. Дорогие друзья, но люди не хотят примириться с Богом. И Бог, как брат говорил передо мною о том, что Бог дождался, пока люди убедились, что выхода нет. Нету ни в ком выхода, что нужен Спаситель. И Бог дает Сына. Младенец дан нам. Дорогие друзья, Сын дан нам. Бог отдал своего единородного сына. Он не остался младенцем. Он просто пришел в мир так, как люди приходят. Он так само пришел в мир. Он был так само спеленат. Он был таким же младенцем, каким были мы с вами. Мы с вами тоже когда-то лежали в пеленах. Да, братья и сестры? Мы не помним. Мы не помним, но мы знаем, что мы тоже были в пеленах. Мы тоже пришли в мир и были спеленаты. Мы такими пришли в мир, беспомощными телесно. И он телесно пришел беспомощным младенцем. Хотя он зачат от Духа Святого и есть Бог. И Иисус Христос, пришедший в этот мир, Он Богом дан нам. И мы нечто в Нем получили. Если бы Бога не было, мир бы не получил то, что Он получил в Иисусе Христе. Но есть Бог, и в Иисусе Христе мир получил неописуемое богатство, которого люди не заметили и не замечают. Брат говорил сегодня о браке в Кане Галилейской. Братья и сестры, вы знаете, может быть, там по рядам гостей прошел слух. Может быть, гости говорили друг другу на ушко, вина нет у них. И этот слух дошел даже до Марии, матери Иисуса Христа. Распространялся слух, такой получился казус на свадьбе, вина нет. И узнавали люди, но что они могли изменить? Они узнавали, они могли осудить, они могли критиковать, они могли советы давать. Но они не могли ничего изменить. Сегодня в нашей стране, в которой размножилось множество партий, ни одна из них не может изменить жизнь в стране к лучшему, если она не зовет к Иисусу Христу, а они не зовут к Иисусу Христу. Ни один человек на земле, даже зная все проблемы народа, не может ничего изменить, если он не зовет к Иисусу Христу. Только Иисус Христос изменяет. И только когда проблема стала известна Иисусу Христу, все поменялось. Дорогие друзья, мы должны с вами молиться Богу. Мы должны проблемы наши нести Богу, прежде всего. Мы должны их открывать Ему. И тогда будет Бог изменять. Тогда Бог будет отвечать. Наш Бог живой. Он Бог дающий. Младенец дан нам. Знаете, все языческие божества, которые есть только в мире, какие бы они ни были, все они созданы в воображении людей, все они чего-то требовали от людей. История человечества знает множество случаев принесения жертв этим идолам, даже человеческих жертв. Так было и в дни Израиля, когда Молоху приносили детей. Так было во все времена, что для того, чтобы приблизиться, заработать какую-то милость от этого языческого божества, люди приносили жертву, пытаясь умилостивить его чем-то отданным ему. И самое большее, что люди могли отдать, это жизнь человеческую. И отдавали жизнь человеческую, чтобы умилостивить. Но они не умилостивили. А наш Бог, живой Бог, Он для того, чтобы наши отношения с Ним поправить, чтобы сделать нас с Ним мирными, принести нам мир с Ним, Он не сказал, отдайте мне каждого десятого из вас или какого-то еще там в жертву принесите, тогда будет мир. Нет, Он берет своего единородного Сына и отдает в этот мир. Он берет Сына своего единородного, отдает сюда. Братья и сестры, отдает туда. Он знал, какой мир отдавал людей. Мир, который отвергает Бога. Мир, который Бога не принимает. Мир, который живет по своим плотским помыслам и духовного ничего не принимает. В этот мир Он отдал своего Сына Единородного. И мир не сразу же проявил себя. Мир не дал места этому младенцу. Мир его не принял. Потом мир в лице Ирода стал гнать его. И пришлось убегать в Египет. Иисусу Христу его унесли младенца в Египет родители. Потому что в его стране не нашлось места. Потому что в его стране, там на родине, где он родился, ему не нашлось места. Мир не принял Иисуса Христа. Это такой мир. И позже мир, первая проповедь Иисуса Христа, мы читаем в синагоге, и мир его не принимает. берут, выводят за город, желая свергнуть с горы, но он уходит. Не время было ему умирать. Мир не принял его, где бы он ни был, он говорил: не говорите. Когда исцелял, когда что-то делал такое очень необычное, он говорил: не рассказывайте никому. Почему? Потому что мир его не принимает. Он хотел что-то сделать, не будучи еще известным этому миру. Дорогие друзья, и этот мир окончательно отверг Иисуса Христа, когда его повелел Пилат бичевать. Когда его бичевали римскими бичами, многоконечными, с острыми наконечниками, когда его спину превратили в месиво кровавое за наши грехи, мир отверг Иисуса Христа. Мир отверг его, когда распинали на кресте. Мир отверг, но Бог нам нечто дал в нем. Все мы с вами должны иметь веру. Без веры Богу угодить невозможно. Нам нужно твердое основание нашей веры. Вы знаете, почему сегодня так трудно идти в дом молитвы? Почему многие, у нас есть свободные места, многие не смогли прийти? Потому что дорога неустойчивая, очень скользко под ногами. И мы знаем, что некоторые там что-то вывихнули на этой неделе, кто-то ушиб имеет, дома остался. А вот брат, мы молились, даже травмировался так, что вызвали скорую помощь и реанимацию. Почему? Потому что нет твердой почвы под ногами. Скользкие пути, скользкая дорога. Вы помните, братья и сестры, Асаф, псалом Асафа 72-й. Асаф рассматривал, хотел понять, где же опора для счастья человека. И он подумал, что вот эти люди прекрасно живут, у которых все есть, которые, ну, знаменитые, известные, богатые, вот им они счастливы. И он так думал, пока Бог не показал ему, что они стоят на скользких путях. Так, на скользких путях ты поставил их. То есть они стоят, но они могут рухнуть в любой момент. В любой момент они сегодня богатейшие, завтра беднейшие. Мы видим в нашем изменяющемся мире банки, которые самые богатые считаются в обществе, это те, кто имеет деньги, вдруг они падают, поскользнулись и упали. И они стали бедными, нищими, и их руководители в тюрьмах сидят. Вы видите, как в этом мире все рушится, то, что не на Боге. И только почва, на которой стоит христианин, почва веры, почва, когда мы стоим на Иисусе Христе, это очень надежная почва. Я не знаю еще ни одного человека, кто стоял на Иисусе Христе, твердой верой держался его, кто когда-нибудь пожалел бы, что он держался твердою верою Иисуса Христа. Я видел много людей, мне много приходилось ездить, даже по нашей стране быть в разных общинах, но я никогда не встречал людей, которые сожалевали бы, что они оставались верными Иисусу Христу. Но я знаю много людей, которые несчастны, потому что они оказались неверными Иисусу Христу. Я могу вам назвать многих людей, которые сегодня жалкие грешники, потому что однажды оставили Иисуса Христа. Их жизнь стала на скользком пути, они сегодня есть, завтра могут рухнуть. Они погибнут, и их ожидает вечная погибель, потому что оставили Господа. Дорогие друзья, я знаю, что мы, кто держится Иисуса Христа, должны иметь твердую веру. В Ефесянам мы читаем, апостол Павел пишет, что Бог поставил одних апостолами, других учителями. Это 4 глава послания Ефесянам с 11 стиха. Поставил для чего? Для совершения святых. Для того, чтобы мы пришли в единство веры, чтобы вера была во всех сильная, чтобы почва была во всех твердая под ногами. Вера наша – это твердая почва, на которой мы стоим, и мы не колеблемся. Кто имеет сильную веру, крепкую веру, тот не колеблется. Того, знаете, не шатает дьявол, как признаются иногда люди, которые и хотят быть с Богом, и мир не хотят оставить, рассказывают, что у них то голова болит в молитвенном доме, то их какие-то неохота читать Библию, то еще что-то. Они не оторвались, не отвязались от этого мира. Они еще не стали на почву веры. Кто стоит на почве веры, это человек радости, это человек мира, Это человек спокойный, это человек, который имеет уверенность в Боге, который весело смотрит в будущее, человек, который имеет твердую веру, это человек, которого не поколеблют никакие обстоятельства, никакие страдания, никакие болезни, никакие потери, ничто не поколеблет его веру, когда он стоит на Иисусе Христе. Дорогие друзья, и апостол Иоанн пишет верующим в трудное время, время, когда, кроме того, что обрушились на церковь гонения, в это время уже обрушились и ереси, и физические притеснения, и духовные притеснения. Христиане жили в мире, который их гнал. Но в этом мире был еще духовный мир, который тоже действовал против церкви. И в это время Господь через Иоанна пишет послание верующим и ставит их на твердую почву. И он говорит: смотрите, какую любовь дал нам Отец. Смотрите, Отец нам дал. Знаете, люди неверующие часто спрашивают нас: а что тебе вера в Бога дала? А что тебе дал Бог? Меня очень часто раньше спрашивали, когда работал на заводе: скажи, а что тебе Бог дал? Ты так же, как и мы, работаешь в мазуте в этой, двигатели собираешь. Ты так же, как и мы, приходишь на работу, уходишь от зарплаты до зарплаты, живешь. Скажи, что тебе Бог дал? Разве я мог им сказать, что мне Бог дал? Они не могли понять, что Бог дал мне веру, Бог дал мне надежду, Бог дал мне спасение, Бог дал мне мир с Ним. Это то, что мир не может понять. Братья и сестры, я вам рассказывал когда-то, во второй смене сотрудники испытательной станции на работе, где я работал, позвали меня, там несколько инженеров среди них было, у них было свободное время, говорят мне: ты имеешь общение с Богом? Говорю: имею. А ну расскажи, как ты имеешь общение с Богом? Я говорю: я расскажу вам, если вы расскажете, как доказать слепорожденному, что трава зеленая, а роза красная. Вот если вы сможете слепорожденному доказать, что трава зеленая, я вам тогда расскажу, как я имею общение с Богом. Они подумали, говорят: это надо хотя бы раз увидеть человеку траву зеленую, розу красную, тогда он сможет, тогда ему можно рассказать, какое оно. Если он ни разу не видел, ему рассказать совершенно невозможно. И я вам не расскажу, как я имею общение с Богом, потому что вы никогда этого не видели, и вы даже представить себе не можете. Дорогие друзья, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Обратите внимание, изменилось наше название в этом мире. Мы были грешники в этом мире. Мы были люди, которых, знаете, гнал этот мир, жизнь, как сухой лист осенью гонит ветер по дороге. Мы не имели ни надежды, ни берегов жизни, мы не имели ни будущего, ни уверенности, ничего мы не имели. Человек без Христа, он живет по стихиям мира. И когда мы стали детьми Божьими, когда мы получили новый статус в этом мире, мы стали детьми Божьими. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться детьми Божьими. Называться. Мы, изменилось наше положение. Теперь мы дети Божьи. И быть. Он пишет: называться и быть. В мире много людей, которые называют себя и христианами, которые называют себя и святыми, и отцами церкви, и так дальше. Но они не есть таковые. Они не есть теми, кем они себя называют. Дорогие друзья, есть великая опасность в этом мире только называться. Кто из вас читал сборник примеров Барчука? Там он пишет о том, как пришлось однажды ему наблюдать, когда женщина, продававшая пирожки, замерзла, пошла погреться, а своему сынишке сказала: на, продавай пирожки. Стой и говори проходящим людям: подходите, пирожки горячие, пирожки горячие. Он стоял так, обращался к прохожим: пирожки горячие, пирожки горячие. Подошел один покупатель, купил пирожок, отошел, а потом возвращается: что ж ты говоришь горячие, когда они холодные? А мальчик говорит: так они так называются. Мама сказала так говорить, пирожки называть. Так он и сказал, они так называются. Дорогие друзья, человек был разочарован, который купил как горячий, а он оказался холодный. Вы знаете, что мир разочаровывается в нас, когда мы называемся христианами, но мы не есть христиане. Когда мы называемся детьми Божьими, а мы не умеем прощать, а мы не умеем вмещать, а мы не умеем любить, а мы не умеем уступить. Знаете, как стыдно, когда кто-то из детей Божьих там где-то какой-то кусочек межи своей не уступает кому-то, когда кто-то кому-то где-то не прощает, когда кого-то кто-то не вмещает, когда обиды не можем сносить, когда не можем любить тогда, когда нас не любят. Знаете, называется горячий, на самом деле холодный. Это только называется. Но в Иисусе Христе мы имеем силу называться и быть. Дорогие друзья, называться и быть. Вы знаете, если люди мне жалуются иногда, что вот не могу быть христианином, как должно. Вот не могу бросить что-то, не могу курить бросить, уже покаялся не могу. Ты еще без Христа. Ты никогда не сможешь без Христа победить все неправильное в тебе. Но Павел писал, все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Павел писал Ефесянам, наконец, братья, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. В Боге могущество, в Иисусе Христе источник радости, в Нем источник победы, в Нем источник настоящей жизни христианина. Мы видим в послании Иоанна, когда мы с вами прочитали в 3 главе, мы видим Бога. Смотрите, как в нашей вере раскрыт здесь Бог. Мы видим любовь отцовскую. Как прекрасно знать, что Бог, которого мы имеем, в которого веруем, Бог любви. Бог есть любовь, пишет Иоанн в этом послании. Дорогие друзья, никогда не давайте дьяволу обмануть вас и усомниться в любви Божьей. Бог совершенна любовь. Бог любит нас. Бог мир возлюбил так, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог есть любовь. И это имя здесь открывает Иоанн верующим в своем послании. Любовь, великая отцовская любовь. Она проявилась в том, что Он отдал Сына Своего Единородного за нас. Она проявилась в том, что Он разрешил грешникам распять Своего Сына. Она открылась в том, что Он принимает нас, верующих, и делает нас детьми Своими и дает нам возрождение. В этом открылась любовь Божия. Мы видим здесь Отца, который расположен. Не просто, знаете, есть люди, которые в общем, в целом любят, а конкретно не могут. Но Бог расположен. Он не только любит, Он усыновил. Он купил нас. Вы куплены дорогой ценою, пишет Павел Коринфянам. Вы куплены дорогой ценою. Он осуществил эту любовь в жизни. В практике Он отдал Сына, Он принял нас, Он усыновил нас себе. Мы видим здесь Бога, который отвержен в этом мире. Друзья, никогда не тешьте себя мыслью, что мир полюбит, вот этот греховный мир полюбит Бога. Никогда не думайте, что количество храмов или соборов или еще что-то изменит этот мир. Мир не изменяется от количества храмов, соборов и так дальше. Мир изменяется только тогда, когда в сердцах людей живет Христос. Когда каждый человек впускает Иисуса Христа в сердце свое, тогда изменяется этот мир. Иисус Христос в этом мире отвержен. Почитайте Евангелие от Иоанна, сколько раз Христос повторял, если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Мир не может нас любить. Но пусть Господь покажет нам, что и мы мир не должны любить. Не в том смысле, чтобы молиться и спасать их. Мы должны любить грешников и страдать за них. Мы должны искать людей, которые еще не знают Христа. Но, дорогие друзья, Иоанн пишет в 2 главе, 15 стих читаем, «Не любите мира, не того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. В мире нет любви отчей, там нет Божьего, поэтому в этом плане и вы не любите мир. Но в другом плане любите грешников, зовите их к Иисусу Христу, показывайте, что есть единственный путь». Даровать спасение, получить спасение человеку – это Иисус Христос. Мы видим, здесь Иоанн пишет о Боге, который чист. Чистота Иисуса Христа. Абсолютная чистота. Единственный, кто абсолютно чистый – это Иисус Христос. Апостол Павел писал Коринфянам слова Божие, «Ибо все согрешили и лишены славы Божией». Дорогие друзья, ищите чистоту в Боге. Ищите чистоту в Иисусе Христе, в Нем самом ищите чистоту. Он абсолютно чистый. Знаете, люди ищут сегодня чистого. чистых материалов ищут инженера, для чистых технологий. Люди ищут чистой воды. Некоторые ездят на остров Хортицу к родичкам, думают, что там чистая вода. Другие чистую воду приобретают в магазинах. Но в мире нет абсолютно чистой воды. В мире относительно чистое все. Люди также относительно могут быть чистыми, но чисты только в Боге. Только Иисус Христос – абсолютная святость и чистота. Только в Иисусе Христе Бог Святой принимает нас. Только в Иисусе Христе, потому что Он – абсолютная чистота и абсолютная святость. Он – заместительная жертва. Мы видим, что Он, Иоанн пишет, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши. Он явился для того, чтобы взять грехи наши. Он не пришел взять нашу праведность, повыбирать, собрать ее вместе. Вот вся ваша праведность большая. Нет, Он не искал нас праведности. Он пришел, взял грехи наши на себя, чтобы умереть. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились. Мы видим Бога, заместительную жертву в Иисусе Христе. Мы видим, что эта жертва чистая. Мы видим, друзья, что здесь дана нам великая надежда. Иоанн пишет в этой третьей главе, вначале мы читали, что нам дано не только называться и быть детьми Божьими. У нас есть великая надежда. Друзья, есть великая надежда. Мы увидим Его. Знаете, как не раз на похоронах приходилось видеть скорбящих матерей, сыновей, дочерей, мужей или жен, которые плакали и говорили: «Я больше никогда тебя не увижу». Друзья, у нас есть надежда. Надежда не постыжает. Я могу сказать каждому верующему человеку: вы увидите Иисуса Христа, как Он есть. Мы увидим Его, как Он есть. Это великая надежда. Друзья дорогие, я могу сегодня обещать вам радость, если вы уверуете в эту надежду, что Иисуса Христа мы увидим. Меня это всегда радует. Меня это утешает. Меня это вдохновляет. Я увижу Иисуса Христа. Я уверен, что вы вдохновляетесь этой мыслью, что стоит смиряться, стоит страдать, стоит в этом мире преодолевать расстояние, преодолевать физические боли, идти в дом молитвы, читать Библию, молиться, соединяться вместе в пении перед Господом, служить Богу. Стоит посвятить себя Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Но я хочу сказать сегодня тем, кто еще не верующий, я хочу сказать великое обетование, что вы тоже увидите Иисуса Христа. Вы тоже увидите и посмотрите Ему в глаза. Послание, мы читаем в Откровении, 1 глава, 7 стих, об Иисусе Христе. «Се грядет с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его, и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей аминь». То есть истинно так. Бог исполнит это, увидит всякое око. Друзья, я особенно запомнил момент, когда мне это так стало ясно впервые, когда в одной школе много лет назад мы детям 11 или 10 классом рассказывали о Боге. Присутствовала психолог школы, сидела в уголочке, слушала все, что мы детям рассказали о Боге. Она ничего ученикам не сказала. Она подошла потом ко мне, так стала и с гордым видом заявляет, говорит: «А я не верую в Иисуса Христа, о котором вы сегодня рассказывали детям». Я посмотрел на нее, мне так жаль стало ее. Я посмотрел ей в глаза и говорю: «Я скажу вам одну великую истину. Ваши глаза увидят Иисуса Христа, в которого вы не верите. Ваши глаза посмотрят Ему в глаза. Ваши глаза встретятся с Его глазами однажды. Но это будет поздно. Покайтесь, примите Иисуса Христа вашим Спасителем». Дорогие друзья, если вы встретите человека, который говорит: «Я не верую в Иисуса Христа», вы можете смело ему сказать: «Посмотри мне в глаза». И запомни, твои глаза увидят Иисуса Христа. Они встретятся с Его, ты встретишься с Его взором. Помните, как Петр встретился взором с Иисусом Христом? Петух запел. Петр отрекался, а тут вдруг посмотрел в глаза Иисусу Христу. И куда храбрость, куда это все, способность защитить себя, все куда рухнуло. Он увидел Иисуса Христа Его глаза встретились с его глазами. И Петр, вышед вон, горько заплакал. Но мы благодарны Господу, что в дни благодати слезы покаяния вознаграждаются великой радостью. Слезы покаяния вознаграждаются надеждою. Друзья, но когда будет взята церковь, когда Христос перестанет приглашать, слезы раскаяния, как Иуде, пользы никакой не принесут. Никакой. Восплачутся племена земные, написано. А потом куда? И пойдут сии в муку вечную. И там будет плач, написано. Христос говорит, там будет плач. Но плач запоздалый. Плач, который никогда не будет утешен. Плач, который никогда, слезы эти не будут вытерты. Это плач вечности, плач навсегда, потому что не плакали о своих грехах. Мы сейчас будем молиться. Мы встанем для молитвы. Мы сегодня скажем Господу благодарность, что Бог дал нам Сына Своего Иисуса Христа, что Бог дал нам младенца, что Бог дал в Иисусе Христе спасение. Друзья, но есть в этой молитве есть люди, которые еще не открыли двери стучащему сегодня Иисусу Христу. Пройдите вперед. Вы очень смелые были жить без Бога. Имейте смелость сегодня пройти вперед и обратиться к Богу в молитве и сказать Ему, Господи, я сегодня смотрю в глаза Твои, глаза прощающие, милующие, прости меня и прими в число детей своих. Если есть желающие сегодня покаяться, может, вам трудно выйти где-то далеко, вы молитесь там, но обратитесь к Господу с покаянием. Господь ожидает вас, любит вас, а мы, верующие, будем благодарны. И я потом обратился в коротких молитвах. Мы обратимся к Господу. Не нужно много. Многословием мы убиваем дух молитвы. Простыми короткими словами скажите благодарность Ему, благодарность Отцу Небесному за все, что дал в Иисусе Христе. Аминь.